Глава пятая. Дирижабль, рискованно низко ныряя над лесом в крутящихся под ветром тучах, сбросил вездеход в полукилометре от того места, где были замечены сигнальные ракеты Сартакова. Леонид Андреевич ощутил легкий толчок, когда включились парашюты, и через несколько секунд второй более сильный толчок, почти удар, когда вездеход, сокрушая деревья, рухнул в лес. Алик Кутнов отстрелил парашют и включил для пробы двигатели и доложил «Готов!». Поль скомандовал «Бери пеленг и вперед!». Леонид Андреевич косился на них с некоторой завистью. Оба они работали, оба были заняты, и видно было, что им обоим нравится все это, и рискованный прыжок с малой высоты, и колодец в лесной зелени, получившийся в месте падения танка, и гул двигателей, и вообще все положение, когда не надо больше чего-то ожидать, когда все уже произошло, и мысли не разбредаются, как веселая компания на пикнике, а строго подчинены ясной и определенной цели. Так, вероятно, чувствовали себя старинные полководцы, когда затерявшийся было противник вдруг обнаруживался, намерения его определялись, и можно было в своих действиях опереться, наконец, на хорошо знакомое положение приказов и уставов. Леонид Андреевич подозревал также, что они втихомолку даже радуются происшествию, как случаю продемонстрировать свою готовность, свое умение, свою опытность. Радуются постольку, конечно, поскольку все пока были живы и никому ничего особенного не угрожало. Сам же Леонид Андреевич, если отвлечься от мимолетного ощущения зависти, ждал встречи с неизвестным, надеялся на эту встречу и боялся ее. Вездеход медленно и осторожно двигался на пеленг. При его приближении растительность мгновенно теряла влагу, и все — стволы деревьев, ветви, листья, лианы, цветы, грибы — рассыпалось в труху, смешивалось с болотным илом и тут же смерзалась, стеля под гусеницы звонкую ледяную броню. «Вас видим», — сообщил голос Сартакова из репродуктора, и Алекс сейчас же затормозил. Туча трухи медленно оседала. Леонид Андреевич, поспешно отстегивая предохранительные ремни, водил глазами по обзорному экрану. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на кисель, от которого тошнит. Что-то необычное, что нельзя описать. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился лес, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывая и отступая. Издевался, пугал и глумился лес. И он весь был необычен. И его нельзя было описать, и от него тошнило. Но самым необычным, самым невозможным, самым невообразимым в этом лесу были люди. И поэтому прежде всего Леонид Андреевич увидел их. Они шли к вездеходу, тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить. И они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им. Они даже, наверное, и не делали вид, они действительно думали так. А лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым, совсем своим. Пока. Рита Сергеевна и Сартаков вскарабкались на гусеницу, и все вышли им навстречу. — Что же это ты так неловко? — сказал Поль Сартакову. — Неловко? — сказал Сартаков. — Ты посмотри, видишь? — Что? — То-то, — сказал Сартаков. — А теперь присмотрись.
— Здравствуйте, Леонид Андреевич, — сказала Рита Сергеевна. — Вы сообщили Тойва, что все в порядке?
— Тойва ничего не знает, — ответил Леонид Андреевич. — Вы не беспокойтесь, Рита. А вы как себя чувствуете? Что у вас случилось?
— Да ты не туда смотришь, — нетерпеливо говорил Сартаков Полю.
«Да вы, кажется, ослепли все!»
«А-а-а!»
— закричал Алик, указывая пальцем. «Вижу! Ух ты!»
«Да!» — тихо и напряженно произнес Поль.
И тогда Леонид Андреевич тоже увидел. Это появилось как изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке, куда спрятался зайчик. И однажды, разглядев это, больше невозможно было потерять его из виду. Оно было совсем рядом. Оно начиналось в нескольких шагах от широких гусениц вездехода. Огромный живой столб поднимался к кронам деревьев. Сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извивающихся и напряженных, пронизывающий плотную листву и уходящий выше, в облака. Он зарождался в клоаке, в жирной, клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой, живой, активной, вспухающей пузырями, примитивной плотью, хлопотливо организующий и тут же разлагающий себя, изливающий продукты разложения на плоские берега, плюющийся клейкой пеной. И сразу из шума леса выделился голос клоаки, словно включились невидимые звукофильтры. Клокотание, плеск, всхлипывание, бульканье, протяжные болотные стоны, и надвинулась тяжелая стена запахов. Сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки горячего клейстера. И только тогда Леонид Андреевич заметил, что Рита Сергеевна и Сартаков были в кислородных масках, и увидел, как Алик и Поль, брезгливо кривясь, поднимают к лицу намордники респираторов. Но сам он не стал надевать респиратор. Он словно бы надеялся, что хоть запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши.
«Какая жуть!» — сказал Алик с отвращением. «Что это такое, Вадим?»
«Откуда я знаю?» — сказал Сартаков. «Может быть, какое-нибудь растение?»
«Животное!» — сказала Рита Сергеевна. «Животное, а не растение. Оно питается растениями».
Вокруг клоаки, заботливо склонясь над нею, трепетали деревья. Их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, а протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее.
«Нет», — говорил Сартаков, — «оно не движется». Оно даже не становится больше, не растет. Сначала мне показалось, что оно разливается и подбирается к нашему дереву, но это было просто от страха. Или это дерево подбиралось к нему?
— Не знаю, — говорила Рита. — Я вела вертолет и ничего не заметила. Скорее всего, мы налетели на этот столб. Винты запутались в слизи. Хорошо, что мы шли низко и на самой маленькой скорости. Мы боялись грозы и искали место отсидеться.
«Если бы только растения», — говорил Сартаков, — «мы видели, как туда падают животные, их словно тянет туда что-то, они с визгом сползают по ветвям и бросаются туда, и растворяются сразу, без остатка».
«Нет, это, конечно, чистая случайность», — говорила Рита. «Нам сначала не повезло, а потом повезло. Вертолет буквально сел на крону и даже не перевернулся, и даже дверцу не заклинило, так что, по-моему, корпус цел». Полетели только лопасти винтов.
«Ни минуты покоя», — говорил Сартаков. «Оно бурлит непрерывно, как сейчас, но это еще не самое интересное. Подождем еще несколько минут, и вы увидите самое интересное».
И когда прошли эти несколько минут, Сартаков сказал: «Вот оно!» Клоака рожала.
На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого зыбко вздрагивающего теста. Они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложно ножки и вдруг начинали двигаться осмысленно. Еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, расходясь и сталкиваясь, но все в одном направлении по одному радиусу от клаки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнеподобные муравьи.
«Оно выбрасывает их каждые полтора часа», — говорил Сартаков.
«По 10, 20, по 30 штук. С удивительной правильностью каждые 87 минут».
«Нет, не обязательно туда», — говорил Рита. «Иногда они уходят в том направлении, а иногда вон туда, мимо нашего дерева. Но чаще всего они действительно ползут так, как сейчас. Поль, давайте посмотрим, куда они ползут. Вряд ли это далеко, они слишком беспомощны».
«Может быть, и семена», — говорил Сартаков. «А может быть, и щенки, откуда мне знать? Может быть, это маленькие тахорги? Ведь никто и никогда еще не видел маленьких тахоргов. Хорошо бы проследить и посмотреть, что с ними делается дальше. Как ты думаешь, Поль?»
«Да хорошо бы. Почему бы и нет? Раз уж мы здесь, то почему бы и нет? Мы могли бы ехать рядом и быть настороже. Все возможно, пока еще возможно все. Возможно, это лишний нарост на маске, загадочный и бессмысленный. А может быть, именно здесь маска приоткрылась. Но лицо под нею такое незнакомое, что тоже кажется маской. И как хорошо было бы, если бы это оказались семена или маленькие тахорги».
«А почему бы и нет?» — сказал Поль решительно. «Давайте. По крайней мере, я буду знать, в чем будут копаться наши биологи. Пошли в рубку, надо сообщить Шестопалу, пусть дирижабль следует за нами». Они спустились в рубку. Поль связался с дирижаблем, а Алекс стал разворачивать вездеход.
«Хорошо», — говорил Шестопал, — «будет исполнено. А что там внизу? Там какой-нибудь гейзер? Я все время натыкаюсь на что-то мягкое и ничего не вижу, очень неприятно. И стекла в кабине залепило какой-то слизью».
Алек делал поворот на одной гусенице и валил кормой деревья.
«Ай!» — вдруг сказал Рита. «Вертолет!»
Алек затормозил, и все посмотрели на вертолет. Вертолет медленно падал, цепляясь за распростертые ветки, скользя по ним, переворачиваясь, цепляясь изуродованными винтами, увлекая за собой тучи листьев. Он упал в клоаку.
Все разом встали. Леониду Андреевичу показалось, что протоплазма прогнулась под вертолетом, словно смягчая удар, мягко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним.
«Да», — сказал Сартаков с неудовольствием,
— «глупость какая, вся недельная добыча».
Клоака стала пастью сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе вертолет, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Вертолет крутило в пенящейся массе. Он исчезал, появлялся вновь, беспомощно взмахивая остатками винтов, и с каждым появлением его становилось все меньше. Органическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее каркасы двигателей и рамы приборов, а потом обшивка расползлась, вертолет исчез в последний раз и больше не появился.
Леонид Андреевич посмотрел на Риту. Она была бледна, руки ее были стиснуты.
Сартаков откашлялся и сказал: «Честно говоря, я не предполагал. Должен тебе сказать, директор, я вел себя достаточно опрометчиво, но я никак не предполагал».
«Вперед!» — сухо сказал Поль Алику. Щенков было 43. Они медленно, но неутомимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь колючие кустарники. Они оставались белыми, чистыми, ни одна соринка не приставала к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная болотная грязь. Они лились с тупой, бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой привычной дороге. Алик, с величайшей осторожностью выключив все агрегаты внешнего воздействия, шел параллельно колонне, стараясь не слишком приближаться к ней, но и не терять ее из виду. Скорость была ничтожная, едва ли не меньше скорости пешехода, и это длилось долго. Через каждые полчаса Поль выбрасывал сигнальную ракету, и скучный голос Шестопала сообщал в репродукторе: «Ракету вижу, вас не вижу». Иногда он добавлял: «Меня сносит ветром, а вас...» Это была его личная традиционная шутка. Время от времени Сартаков, с разрешения Поля, выбирался из рубки, соскакивал на землю и шел рядом с одним из щенков. Щенки не обращали на него никакого внимания, видимо, они даже не подозревали, что он существует. Потом, опять-таки, с разрешения Поля, рядом со щенками прошлись по очереди Рита Сергеевна и Леонид Андреевич. От щенков резко и неприятно пахло. Белая оболочка их казалась прозрачной, и под нею волнами двигались какие-то тени. Алик тоже попросился к щенкам, но Поль его не отпустил и сам не пошел, может быть, желая таким образом выразить свое неудовольствие просьбами экипажа. Возвратившись из очередной прогулки, Сартаков предложил изловить одного щенка. «Ничего нет легче», — сказал он. «Опростаем контейнер с водой, накроем одного и оттащим в сторону. Все равно когда-нибудь придется ловить». «Не разрешаю», — сказал Поль. «Во-первых, он сдохнет, а во-вторых, я ничего не разрешу до тех пор, пока не станет все ясно». «Что именно все?» — спросил агрессивно Сартаков. «Все», — сказал Поль. «Что это такое, почему, зачем?» «А заодно в чем смысл жизни?» — сказал агрессивно Сартаков. — «По-моему, это просто разновидность живого существа», — сказал Алик, который очень не любил ссор.
— «Слишком сложно для живого существа», — сказала Рита. — «Я имею в виду, что слишком сложно для таких больших размеров. Трудно себе представить, что это может быть за живое существо».
— «Это вам трудно представить», — сказал Алик добродушно. «Или мне, например. А вот, скажем, ваш Тойва может все это представить без малейшего труда. Ему это проще, чем для меня завести двигатель. Раз — и представил. Величиной с дом».
«Знаете, что это?» — сказал успокоившийся Сартаков. «Это ловушка».
«Чья ловушка?»
«Чья-то ловушка», — сказал Сартаков.
«Занимается ловлей вертолетов», — сказал Поль.
— «А что же?» — сказал Сартаков. — «Сидоров попался 3 года назад, Карл еще раньше попался, а теперь вот мой вертолет».
— «Разве Карл здесь сгинул?» — спросил Алик.
— «Это неважно», — сказал Сартаков. — «Ловушек может быть много». — «Поль», — сказала Рита Сергеевна, — «можно я поговорю с Тойва?»
— «Можно», — сказал Поль. — «Сейчас я его вызову».
Рита поговорила с Тойва. Сартаков еще раз вылез и прошелся рядом со щенками. Шестопал еще раз сообщил, что его сносит, и еще раз спросил, не сносит ли их. А потом они увидели, как строй щенков нарушился. Колонна разделилась. Леонид Андреевич считал: 32 щенка пошли прямо, а 11, построившись в такую же колонну, свернули налево на перерез вездеходу. Алик продвинулся еще на несколько десятков метров и остановился. «Слева озеро», — объявил он. Слева между деревьями открылось озеро, ровная гладь неподвижной темной воды, совсем недалеко от вездехода.
Леонид Андреевич увидел низкое туманное небо и смутные очертания дирижабля. 11 щенков уверенно направлялись к воде. Леонид Андреевич смотрел, как они переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.
«Тонут»,
— сказал Сартаков с удивлением.
«Тогда уж топятся», — сказал Алек.
«Ну что, Поль, за ними или прямо?»
Поль рассматривал карту.
«Как всегда», — сказал он. «Этого озера у нас на картах нет. Если карте больше 2 лет, то она уже никуда не годится». Он сложил карту и придвинул к себе перископ.
«Пойдем прямо», — сказал он. «Только погоди немного».
Он медленно поворачивал перископ, а потом остановился и стал вглядываться. В кабине вдруг стало тихо. Все смотрели на него. Леонид Андреевич увидел, как его правая рука нашарила клавишу кинокамеры и несколько раз нажала на нее. Потом Поля обернулся и, моргая, посмотрел на Леонида Андреевича.
«Странно», — сказал он. «Может, вы взглянете?»
«У того берега». Леонид Андреевич подтянул перископ к себе. Он ничего не ожидал увидеть, это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий заросший травою берег, зубчатая кромка леса на фоне серого неба.
«А что вы там увидели?» — спросил он, вглядываясь.
«Там была белая точка», — сказал Поль. «Мне показалось, что там в воде человек». «Глупо, конечно».
«Темная вода, кромка леса, серое небо».
«Будем считать, что это была русалка», — сказал Леонид Андреевич и отодвинулся от перископа.